Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Се ля ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Культурный 2018 год начался вполне бодро, если судить по книгоизданию. О некоторых новинках мы сегодня поговорим. Но я предлагаю начать с музыки. Случилось ли, Андрей, в стартовавшем году что-то, что можно назвать событием, явлением или, по меньшей мере, примечательным фактом?
Да, конечно. Ну, во-первых, год стартовал с того, что мы, и как вместе со всем прогрессивным человечеством, отмечаем 80-летие Владимира Семеновича Высоцкого. Я, честно говоря, рад, что мы выходим не в день его юбилея, потому что уж очень много всего вокруг него в этот день придумано, организовано, кое-что хорошо, кое-что, на мой взгляд, абсолютно чудовищно. Это, наверное, неизбежно. Он сам, кстати, предусматривал, что вокруг него потом, после его смерти, будет твориться. Оставим это на совести тех, кто все это придумал и организовал. Но, тем не менее, мы не можем абсолютно не упомянуть о том, что 80 лет назад, ну, плюс еще несколько дней, на свет появился Владимир Семенович Высоцкий, который, с моей точки зрения, перевернул полностью наше представление о песенной поэзии, и не только о ней, но о ней в первую очередь, и который сейчас становится любимым предметом альтернативной истории, так сказать. Очень многие задаются вопросом, а вот что было бы, если бы в 80-м году врачи смогли откачать Высоцкого? С кем бы он был сейчас? Кем бы он был сейчас? Кого бы он поддерживал? На чьей стороне бы он выступал? Если я правильно помню, примерно таким же вопросом в свое время задавался Евгений Евтушенко в его стихотворении про Маяковского. А что делал бы Маяковский в 37-м году? Но это тот случай, когда я при всей моей любви к таким историческим или псевдоисторическим, или к фантастически историческим построениям, вот все-таки сделал бы шаг в сторону. Я не хочу даже думать о том, что было бы сейчас с таким вольнолюбивым, свободолюбивым, с такой сложным по характеру человеком, как Владимир Высоцкий. С меня пока что достаточно того, что он сделал. По всем эфирам всех радиостанций звучали песни Высоцкого. Очень многие пытались его перепеть, спеть за него его, как теперь говорят, хиты, да? Я где-то даже слышал выражение «хит-парад песен Владимира Высоцкого». Меня передернуло от этого, но, наверное, с этим ничего не поделать. И тем не менее, есть люди, есть музыканты, есть исполнители, которые не мыслят себе своего творчества без того, чтобы не исполнить какую-либо его песню. Как ни странно, это не только русскоязычные авторы, русскоязычные исполнители, русскоязычные певцы. Мы знаем, что песни Высоцкого пел и Александр Скляр, и Гарик Сукачев, и многие рокеры, Юра Шевчук. Под его руководством, кстати, была издана в свое время даже такая компиляция «Странные скачки», где рок-музыканты пели песни Высоцкого. В большинстве своем все эти попытки кончаются неудачей, потому что у слушателей слишком живо в воспоминаниях исполнение самого Высоцкого. Может быть, для того, чтобы воспринять Высоцкого в исполнении другого человека, нужно, чтобы этот другой человек сделал шаг в сторону. Как, кстати, сделали рок-музыканты из группы «Король и Шут», которые совершенно забыли про мелодию Высоцкого в своей трактовке его песни, совершенно не обратили внимания на бардовскую традицию, а сделали забойный такой рок-стандарт. Человеком, который сделал шаг в сторону, как ни странно, является один канадский исполнитель. Ив де Розье одну из своих самых первых пластинок целиком посвятил творчеству Владимира Высоцкого и даже назвал ее просто «Володя». Он начал работать над этим проектом в 1999 году, работал около 3 лет с помощью других людей, то есть те, которые лучше, может быть, чем он, понимали всю важность творчества Высоцкого, перевел песни на французский язык. Ив де Розье — канадец, но франкоязычный канадец. Ему помогала в этом переводчица Анна Пенелопа Дюссо и бразильский, или вернее французско-бразильский исполнитель Биа. И в 2002 году альбом под названием «Володя» вышел в свет, и на будущий год, в 2003, он даже был номинирован в Канаде как лучший альбом года в серии современного фолка. Говорить об этом проекте можно долго, я предлагаю просто послушать, как Ив де Розье исполняет песню Владимира Семеновича Высоцкого «Письмо». По-моему, у него это получилось довольно неплохо.
Tu pars sur d'autres rives. Si les gens qui t'écrivent sont ceux de ton cœur, de ton sang, mais pourquoi tant de hâte juste avant qu'ils se battent? On a passé la lettre aux soldats combattants. Cette lettre commence Pardonne mon silence J'étais las d'attendre adieu Tout en bas de la page Je quitte le village Bats-toi sereinement et pardonne-moi si tu peux À la première flamme, triste le garçon s'exclame, Que m'as-tu apporté, facteur, juste avant que je tombe sous la première bombe, un papier bleu comme une balle a percé mon cœur. Son arme abandonnée Il quitta la tranchée Et resta debout face au feu Près des sourds en guerre Il a embrassé la terre Se levant balayer les fragments d'un papier bleu Près de sourds en guerre, il a embrassé la terre, se levant balayer les fragments d'un papier bleu, se levant balayer les fragments d'un papier bleu.
Это был Ив де Розье. Французскоязычный канадец, который записал целый альбом песен на стихи или на музыку Владимира Высоцкого. Но было бы, наверное, несправедливо ограничиться только творчеством этого канадца, хотя мне очень нравится то, как он бережно, с одной стороны, а с другой стороны, самостоятельно и не боясь никаких оглядок, подошел к творчеству Высоцкого. Наверное, было бы все-таки разумнее дать хотя бы одну песню в исполнении самого барда, самого Владимира Высоцкого. У него есть несколько песен, которые я очень люблю. Мне страшно повторить эту дурацкую фразу, но я готов внутренне для себя составить собственный мой хит-парад лучших песен Высоцкого. И вот одна из них — это песня «Недолюбил», которую я и предлагаю вашему, Иван, и вниманию наших слушателей. Владимир Высоцкий «Недолюбил».
Смешно, не правда ли смешно, смешно? А он шутил, не дошутил. Недораспробовал вино И даже недопригубил Он пока лишь затеивал спор, спор Неуверенно и не спеша, не спеша Словно капельки пота и спор, и спор Из-под кожи сочилась душа, душа Только начал дуэль на ковре На ковре еле-еле едва приступил, приступил лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, в игре. И судья еще счет не открыл, он знать хотел все от и до. Но не добрался он не до, не до догадки, не до дна, до дна. Не докопался до глубин, и ту, которая одна. Недолюбил. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. А он спешил, не доспешил. Осталось недорешено все то, что он недорешил. Ни единою буквой не лгу, не лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. И писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать на снегу. И большие снежинки град он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался и не то. Не добежал бегун, беглец, беглец. Не долетел, не доскакал. А звездный знак его дец холодный млечный путь лакал. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. Когда секунд не достает недостающее звено. И не долет, и не долет, и не долет, и не долет. Смешно, не правда ли?
Ну вот. И вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине? По чьей вине?
Это была песня, которая в разных изданиях называется по-разному, но одно из самых распространенных ее названий «Недолюбил» в исполнении Владимира Высоцкого.
А я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» программа «Се ля ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Андрей, ну вы как издатель дисков, издатель музыки и культур-трегер, ответьте нам, пожалуйста, на вопрос, что происходит с музыкальным наследием Владимира Семеновича. Насколько оно доступно, открыто, как быть, как построить вот это вот сочетание материальных носителей, дисков, флешек, я не знаю чего еще, виниловых дисков, и того, что крутится в интернете. Может ли простой, обыкновенный прохожий составить полную коллекцию песен Высоцкого, его наследия, адекватно, в хорошем качестве сидеть дома и наслаждаться этой музыкой? Что происходит в этой сфере?
Но если на ваш вопрос, Иван, отвечать кратко, то да. Может. Даже на физических носителях, то есть на компакт-дисках, выпущена львиная доля того, что было записано Высоцким. Причем не просто написано, я подчеркиваю, записано. То есть не только студийные записи, не только наиболее известные концерты, но практически все. Даже самый какой-нибудь не очень, мягко говоря, интересный проходной концерт, плохо записанный пиратски на магнитофон какой-нибудь кассетник из 25-го ряда, где практически ничего не слышно, и то наверняка в сети можно найти. Что уж говорить про основные блоки записей. Это издано на компакт-дисках, это, повторяю, существует в цифровом виде в интернете. Многое издано на виниловых пластинках. Я имею в виду, вот сейчас переиздано, пока идет мода на винил. Хотя вот я, например, до сих пор с некоторой настороженностью отношусь к этой моде, считая, что современные виниловые пластинки — это в чем-то, в общем, скорее скорее, может быть, даже арт-объект. В чем-то это сувенирная продукция, потому что зачастую они издаются не с оригинальных записей, а с тех же самых компакт-дисков, что, в общем-то, является в чем-то преступлением против человечества, скажем так. Уж казалось бы, если ты издаешь не цифровой, а аналоговый носитель, то и пленки надо брать не цифровые, а аналоговые. Работать с ними с помощью аналоговой аппаратуры, ну и так далее, так далее, так далее, сохраняя тот аналоговый звук, который так дорог многим любителям винила. А когда просто берется компакт-диск, или еще хуже, берется просто цифровой файл из сети и записывается на виниловую пластинку, ну, в этом нет ничего, кроме желания поставить этот конверт 30 на 30 сантиметров на полку. Но, отвечая на ваш вопрос серьезно, да, практически все, что создано, написано и записано Высоцким, практически все сейчас доступно. В этом, конечно, огромный плюс. Вы можете найти все, что хотите. Но есть и определенный минус, потому что это мешает многим издателям вложить время, средства, силы и деньги на реставрацию звука. Какой смысл это делать, если через день, через два после выхода там компакт-диска или, хорошо, даже виниловой пластинки, это все может оказаться бесплатно в сети. Вот в этом есть определенное какое-то несоответствие цели и средств. Получается, что очередной раз нужен какой-нибудь гигантский спонсор или инвестор, как угодно, который вложит большие деньги именно в то, чтобы очистить звуковые дорожки, выяснить, какой вариант наиболее интересен или какие варианты, не обязательно же останавливаться на одном варианте песни, наиболее интересный. В общем, проделать ту работу, которая началась где-то в середине 90-х годов.
Андрей, я не случайно задал вам этот вопрос о судьбе музыкального наследия Высоцкого, потому что когда мы с вами обсуждали накануне нашей записи темы нашего сегодняшнего разговора, вы обронили такую фразу о выходе, я вот не понял, то ли на компакт-дисках, то ли на каких-то флеш-носителях, то ли просто в интернете, выхода чуть ли не музыкального собрания Булата Акуджавы. Я правильно вас понял или я как-то исказил сейчас эту ситуацию? Расскажите, пожалуйста, что делается с музыкальным наследием Акуджавы? И кажется, там есть недовольство его наследников. Или я тут тоже что-то путаю?
Нет, вы все говорите практически правильно. Действительно, начало года ознаменовалось тем, что возник, я не могу подобрать другого слова, потому что я даже не знаю, как это правильно сказать. Возник комплект из 7 компакт-дисков с записями Булата Шалыча Акуджавы. Почему возник? Потому что, может быть, он вышел в прошлом году и только сейчас добрался до Москвы и попал в поле нашего внимания. А может быть, он вышел, вот, ну, грубо говоря, позавчера, и вчера мгновенно самолетом был привезен в Москву. Я это выяснить, честно говоря, до конца так и не смог. Но, тем не менее, вот в 2018 году, в январе, мне в руки попала коробка, очень аккуратно сделанная, в которой вкладывается 7 компакт-дисков и буклет с текстом, не с текстами Акуджавы, а с сопроводительным к изданию текстом. И вот эти 7 дисков включают практически все песни, которые исполнял Булат Шалыч Акуджава. Почему практически? По-моему, не включено примерно песен 20, которые принадлежат не его перу, это, как правило, народные песни, которые он исполнял на различных посиделках, и которые существуют в очень плохом качестве записи. Потому что это было, как правило, застолье, дружеские какие-то беседы, какие-то вечеринки, может быть, дни рождения. Кто-то нажимал кнопку «Запись» на магнитофоне. Разумеется, никому не приходило в голову выставить микрофон, например, проверить уровень звука. И это естественно. Если бы это делали, то все искреннее настроение вечеринки было бы убито. Хорошо, что такие записи сохранились. В принципе, плохо, что они сохранились в чудовищном качестве, в таком, что даже издатели вот этого собрания семидискового, которые работали очень долго над этим комплектом, если мне память изменяет, чуть ли не 3 года ушло на реставрацию звука, тем не менее, не смогли с ними ничего сделать и не смогли их в эти компакт-диски включить. Правда, издатели заявили, что потом на сайте, посвященном этому изданию, и эти песни тоже будут выложены. Я не смог точно определить, например, фирму, которая выпустила это собрание. На комплекте написано «Old Records», то бишь «старые записи». Судя по всему, это, если говорить интернет-языком, это ник, то есть это псевдоним. Я не знаю, существует ли вообще в мире эта фирма. Думаю, что нет. Я думаю, что это был просто такой реверанс в сторону того, что это архивные записи. Нет каталожных номеров. И нет данных о копирайтах. Насколько мне известно, Ольга Владимировна Куджава не благословила все издание целиком, поскольку туда были включены некоторые фонограммы, которые, как она считает, не должны были увидеть свет. Вместе с тем она, вот я специально ей позвонил, спросил, она отметила высокое качество звука того, что она слышала, и отметила, что очень много сил было брошено вот именно на работу, связанную со звучанием. Это она оценила очень высоко. Ну а раз там нет знака ее копирайта, то, судя по всему, повторяю, все издание она благословить или не смогла, или не успела, или не захотела. И тем не менее, это ни в коем случае не тайное какое-нибудь издание, потому что известен продюсер, известен человек, который все это затеял и все это в итоге выпустил. Это коллекционер, продюсер звуковой, реставратор по необходимости, потому что он работал со звуком, энтузиаст Михаил Дайчман, который живет в Израиле. Эти 7 дисков, как я уже сказал, собрали практически все песни, которые исполнил Булат Акуджава. Из 180 песен, которые вошли в итоге в эти 7 компакт-дисков, практически половина издается вообще впервые. Песни в сборнике не повторяются. Для меня, например, это некоторый минус. И хотя я понимаю, что это уже, наверное, тот случай, когда от хорошего хочется получить еще что-то более лучшее, да? А мне кажется, что некоторые варианты песен Булата Шаловича столь различны, если они были особенно написаны, предположим, в начале 60-х, то они могут очень отличаться от того варианта, который он исполнял в 80-е годы. Что мне, как слушателю, конечно, хотелось бы, чтобы там были разные варианты, чтобы можно было сравнить расхождение в манере подачи песни, иногда расхождение в тексте, но вот этого нет. На всем издании лежит печать Михаила Дайчмана, который это собрал и выпустил. И как слушатель я, конечно, ему очень признателен, я ему крайне благодарен. Я считаю, что это работа, которая должна была быть сделана очень давно, и работа очень необходимая нам. Повторяю, половина песен издается вообще впервые. Но, тем не менее, например, вот это уже дальше, конечно, я понимаю вопрос вкусовщины, да? Но вот если бы я издавал такое собрание, то я бы, конечно, включил туда некоторые расхождения в вариантах. Я бы не всегда использовал самое лучшее звучание песни. Я, может быть, пожертвовал бы им ради какого-то особенно мне запавшего в душу исполнения этой песни. Хотя, вполне возможно, это вот тот феномен, который всегда нами руководит и всегда нам диктует наши пристрастия. Что было услышано первым, что первое произвело впечатление, то, как правило, и считается нами лучшим. Другой человек может считать по-другому. На первом компакт-диске, я очень кратко расскажу все-таки, что же вошло в это издание. Собранные записи, изданные на 2 пластинках фирмы «Le Chant du Monde» во Франции, которая была выпущена в 68 году, и фирмы «Мелодия» 76 года. Кстати, вот уже меня огорчило то, что не полностью представлена французская запись. По-моему, вот здесь бы я поспорил с издателем, хотя, конечно, это его воля. Второй диск составляет виниловая пластинка «Мелодия» 79 года. Третий компакт-диск — это фирма «Мелодия», винил 86 года. Хотя некоторые песни были заменены другими вариантами, которые больше подходили, наверное, по звучанию. Четвертый диск — это песни, написанные для спектаклей и кино, а также концертные записи и записи в разных студиях. Некоторая часть из них уже издавалась. Это единственное издание на цифровом носителе песни «Мой почтальон». И, кстати, это единственная песня, которую пришлось брать прямо с виниловой пластинки, потому что пленки оригинальной записи или не сохранились вообще, или не были обнаружены, несмотря на 3 года поисков. Пятый диск — это песни, записанные Акуджавой в студии «Театра МХАТ» в середине 80-х годов. По инициативе Андрея Крылова звукорежиссер театра Александр Самовер в течение 2 лет записывал Булата Шаловича, его песни и его стихи. Всего там было сделано около 150 записей, некоторые в двух, в трех, в четырех вариантах. Это, пожалуй, единственный полный, или на то время практически полный свод записей Окуджавы, сделанный в студийной атмосфере, в студийных условиях, в сопровождении, в ряде случаев, профессиональных гитаристов Михаила Виноградова, а иногда и Сергея Никитина, который, как мы знаем, довольно часто исполнял песни Окуджавы. И опять-таки, это не полный свод записей «Самовера». Повторяю, что многие считают, что записи «Самовера» — это лучшие записи, которые были сделаны Булатом Шаловичем, но не все они здесь представлены. Шестой диск — это случайные, в хорошем смысле слова, случайные записи, песни, которые исполнялись, может быть, на концертах, может быть, в домашней обстановке, и потом или не повторялись вообще, или уже повторялись в записях худшего качества. Почти все эти песни потребовали очень серьезной реставрации. И на седьмом диске песни для мюзикла «Золотой ключик». Аккомпанирует Булату Шаловичу его сын Антон. Студийных записей этих песен, к сожалению, не существует. Не то, что не сохранилось, а просто их даже и не было. Запись, насколько я знаю, была только домашняя. Вот, пожалуй, я кратко рассказал, что это за издание. Осталось только сказать, что туда еще включен буклет, для которого специальную статью написал Дмитрий Быков. Она называется «Как Булат Шалович писал народные песни». Также в этом буклете алфавитный список песен, ну и статья от издателя. Вот, пожалуй, я вам рассказал про это издание, которое является абсолютно уникальным. И при всех моих критических, высказанных мною критических замечаниях, оно, конечно, прекрасное, и очень хорошо, что оно вышло в свет. Тем более, что в отличие от творчества Владимира Семеновича Высоцкого, творчество Булата Окуджавы было до сих пор, что в сети, что на физических носителях, представлено очень и очень фрагментарно.
Что может быть, Андрей, более естественного, чем послушать сейчас какую-нибудь песню с этого семипластинья?
Я предлагаю послушать одну из малоизвестных записей Булата Шаловича. Это вариации на его знаменитую мелодию, знаменитую тему. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем, если вы помните эту песню. Но вот этот вариант был написан к юбилею, к дню рождения театра «Современник». И, пожалуй, насколько я помню, у него было всего лишь два исполнения. Одно, которое вот было на юбилее театра, и второе исполнение, записанное Александром Самовером в студии «МХАТ». Я думаю, его будет очень интересно послушать.
За что мы боролись в искусстве, все наше, все в целости? Мы, как говорится, в почете, в соку и в седле. А все-таки жаль, что нет надобности в нашей смелости, чтоб всем заявить о рождении своем на земле. А все-таки жаль, что нет надобности в нашей смелости, чтоб всем заявить о рождении своем на земле. Успехами мы не кичимся своими огромными, умеем быть скромными даже в торжественный час. А все-таки жаль, что мы больше не будем бездомными и общий костер согревать уже будет не нас. А все-таки жаль, что мы больше не будем бездомными, и общий костер согревать уже будет не нас. Премьеры одна на ходу, а другая вынашивается. Чего же нам больше-то, Господи, как повезло? Машины нас ждут, Александр Сергеевич напрашивается. А может, не надо, чтоб что-нибудь произошло? Машины нас ждут, Александр Сергеевич напрашивается. А может, не надо, чтоб что-нибудь произошло.
Это была песня Булата Шалыча Акуджавы, написанная для дня рождения театра «Современник».
Андрей, а можем мы послушать еще какую-нибудь не очень известную песню? Потому что то, что мы слышали только что, действительно, для меня это впервые. Может быть, и для наших слушателей тоже?
Но учитывая, что половина песен, представленных в этом собрании, в этой семидисковой компиляции, издается впервые, там действительно могут быть песни, которые не так хорошо известны. И особенно это касается, наверное, песен позднего периода творчества Булата Шалыча, когда они не успели еще как бы разойтись по концертным записям. Есть такая песня, она не одна, но вот я предлагаю вам послушать песню. По-моему, у нее нет названия, она называется «По первой строке», поэтому я даже не буду ничего придумывать. Давайте просто слушать песню.
Вот какая-то лошадка бьет копытами в песок, и какая-то карета застывает у дверей, и какой-то там красотке льется чистый голосок: отвези ее, возница, на Луару поскорей, отвези ее, возница, на Луару поскорей. Пускай лошадка поспешит сквозь полночь наугад, а там без нас Господь решит, кто прав, кто виноват. А там без нас Господь решит, кто прав, кто виноват. Там каштановые рощи, водопады и луна, и какой-то древний замок по обличию нежилой, и какие-то надежды, где утешится она, и какой-то рыцарь гордый и немного пожилой, и какой-то рыцарь гордый и немного пожилой. Пускай лошадка поспешит сквозь полночь наугад, а там без нас Господь решит, кто прав, кто виноват. А там без нас Господь решит, кто прав, кто виноват. Отвези ее, возница, поскорее, а не то жизнь промчит, словно птица, неизвестно почему. Что еще важней, чем это, что еще грустней, чем то? Отвези ее, возница, и не спрашивай, кому. Отвези ее, возница, и не спрашивай, кому. Пускай лошадка поспешит сквозь полночь наугад, а там пускай Господь решит, кто прав, кто виноват. А там Господь без нас решит, кто прав, кто виноват.
Это была песня Булата Шалыча, которая, насколько я знаю, не исполнялась на концертах или практически не исполнялась, и поэтому долгое время оставалась очень мало известной. Долгое время, вплоть до выхода вот этой коробки из 7 дисков.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. А сейчас немного о книгах. Не совсем подробно, а как бы вкратце, по верхам, с высоты птичьего полета. Потому что книга, о которой я, Андрей, хотел бы сегодня рассказать, точнее даже просто упомянуть ее, она заслуживает долгого и подробного разговора. Настолько она богата и настолько она представляет собой некоторый прорыв, так сказать, в информационном поле, в культурном отношении, потому что это книга, которая посвящена истории или некоторым очеркам издания русских книг за рубежом. Не только там издат — это часть этой истории, но и вообще изданию русских книг за рубежом. Этой теме была 2 года назад посвящена Московская конференция, которая прошла в Доме русского зарубежья имени Солженицына, и именно этот дом вместе с Институтом российской истории Российской академии наук выпустил теперь сборник по этой конференции. Ответственный редактор Павел Трибунский, активный человек, который интересуется русским книгоизданием на Западе. И, если совсем говорить прицельно, историей издательства имени Чехова, одного из самых успешных издательских проектов русского тамиздата. Так вот, конференция, которая посвящена книгоизданию, показывает самые разные аспекты, самые разные плоскости этого. Существовал такой старый русский эмигрантский анекдот о том, что когда встречаются трое русских, они немедленно начинают что-то издавать, газету, журнал или открывают целое издательство. Так практически всегда и происходило. Русские эмигранты были необычайно удачливы в нахождении каких-то средств, но кто-то был, кто-то нет. Но те, которые были удачливые, они необычайно украсили, умножили и углубили русскую культуру, книжную культуру России в целом. Они поспособствовали прославлению русских классиков и ввели новые литературные имена в оборот и собрали целый ряд мемуарных, документальных свидетельств. В общем, без русского книгоиздания за рубежом невозможно теперь читать что бы то ни было о 20 веке, да даже и о 19 тоже. Потому что в России многие тексты 19 века были запрещены, там, я не знаю, какие-то вольные стишки Пушкина или тексты декабристов, там, философические письма Чаадаева, скабрёзные стихи Лермонтова или Полежаева и так далее, и так далее. И изданием всего этого занималось русское зарубежье, вплоть до вот времен перестройки. Так что еще 30 лет назад в России многие книги нужно было доставать зарубежных издательств. И вот Павел Трибунский собрал большую представительную конференцию, которая несколько дней рассказывала и вещала, и задавала друг другу вопросы, и спорила, и докапывалась до книжной истины. Вот в этом самом вопросе история русских книг за рубежом. Мне приятно отметить самому и лестно, что я в этой конференции принимал участие и рассказывал о том, какой вклад был сделан со стороны радио «Свобода». Дело в том, что у «Свободы» было в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы и немножко в 90-е, но 90-е быстро в этом смысле закончились, было свое практически тайное издательство. На нем не было написано «Радио Свобода», на нем вообще не было никаких достоверных выходных данных. И тем не менее книги выходили. Причем эти книги мощно проникали в Советский Союз. И некоторые были очень и очень известны, пользовались популярностью, перепечатывались машинистками, размножались уже в сам издате. К числу их назову роман 1984 Джорджа Орвелла, книги Джеймса Джойса, 2 книги Владимира Набокова «Приглашение на казнь» и «Защита Лужина». Это все продукция «Радио Свобода». Конечно, те люди, которые сидели в студиях и у микрофона, они не занимались книгопечатанием. Для этого нанимались переводчики, редакторы, заключались контракты с самими писателями, ну вот, например, с Владимиром Набоковым, и так далее, и так далее. Были включены сюда и курьеры, и дипломаты, и спортсмены, и деятели культуры, которые потом привозили тиражи этих книг в Советский Союз и раздаривали их там. Ну, конечно, некоторые недобросовестные гонцы эти книжки продавали. Между прочим, советские морячки загранплавания, они эти книги получали бесплатно в портах или в барах портовых городов по всему миру, и в Австралии, и в Европе, и в Соединенных Штатах, привозили эти книги, спрятав их в своих каютах или где-то в машинном отделении на кораблях, и за очень большие деньги продавали их в Советском Союзе. Я должен сказать, что одну из таких книг, книжку КГБ Джона Баррона, американского историка, историка разведки, я купил у вот такого моряка дальнего плавания за, не пугайтесь, 300 брежневских рублей. 300 рублей — это была зарплата доцента. Я в то время зарабатывал примерно 105, будучи лаборантом. Это был 82-й, по-моему, год. Но заплатил 3 месячных зарплаты за эту книжку. Достать ее было совершенно нельзя, ее зачитали в конец, перепечатывали бесконечно. Но вот это одна из тех книг, которые издавались на Западе. Уже не «Радио Свобода», но теми же самыми структурами, которые организовывали вообще все масштабное дело там издата. Мой доклад был посвящен тому, как работал там издат. Откуда что приходило, какая была тематика, где печаталось, под какими названиями, как привозили в Советский Союз. В общем, это упоительная тема, о которой я могу говорить бесконечно, а книга, которую я вот так коротко и по верхам представляю, сборник под редакцией Павла Трибунского, напоминаю, называется «Издательское дело российского зарубежья», это книга, которая заслуживает большого разговора. И я надеюсь, Андрей у нас с вами в одной из ближайших передач достанет времени, чтобы побеседовать с кем-то из авторов этого сборника и вообще представить его как следует. Книжка первопроходная, повторяю, и знать ее, конечно, должны и журналисты, и историки литературы, и студенты, историки, и филологи, и так далее, и тому подобное, и тутти-кванти. На волнах «Радио Свобода» программа «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. В нашей прошлой беседе вы, Андрей, обещали не оставить вниманием постепенно надвигающееся столетие джаза в России. Сколько, кстати, нам еще ждать этого славного юбилея?
Нам ждать его довольно долго. Я даже не буду говорить сколько, потому что это не месяцы, к сожалению, а годы. Но с одной стороны, к сожалению, с другой стороны, к радости, потому что мы можем постепенно, не торопясь и не утомляя наших слушателей, знакомиться с записями наших джазовых музыкантов и, в первую очередь, с теми записями, которые сейчас найти достаточно сложно. Они или вообще не издавались на территории СССР и России, или издавались только на виниловых пластинках и не переизданы на современных носителях, а некоторые записи вообще выходили даже только, страшно молвить, на компакт-кассетах. Я бы хотел воспользоваться случаем и вспомнить, что 25 января, совсем, в общем, недавно, в один день, кстати, с днем рождения Владимира Высоцкого, все праздновали точно такой же 80-летний юбилей Геннадия Львовича Гольштейна, замечательного джазового музыканта, нашего старого с вами знакомого, Иван, поскольку, как вы, конечно, помните, именно джазовые темы Геннадия Гольштейна были положены в основу тех записей, которые были сделаны в студии «Радио Свобода» в свое время американскими музыкантами, и даже более того, которые были выпущены на пластинке «Радио Свобода». Я, кстати, забываю вас все время спросить, это единственная пластинка, выпущенная «Свободой»? Я знаю, что выходила вроде бы кассета Галича, а вот как пластинка, как виниловый диск с дыркой посередине, это единственный эксперимент?
Очень мне сейчас трудно ответить, было ли «Радио Свобода» издателем некоторых других виниловых пластинок, или там стоял, извините за выражение, лейбл каких-то коммерческих фирм. Но некоторые песни, например, песни Леонида Пылаева, выходили, конечно, при участии и сотрудников «Радио Свобода», и оркестра «Радио Свобода». По крайней мере, записывались они в студиях «Радио» в Мюнхене. И, возможно, что что пластинка, выпущенная Amnesty International, тоже имеет какое-то юридическое или практическое отношение к деятельности «Радио Свобода», к администрации, к копирайту или к работе сотрудников и так далее. Это песни, которые собрал, лагерные песни, которые собрал Александр Варди, сотрудник «Свободы» 50-х, 60-х, 70-х и даже начала 80-х годов, который исполнял и он, и другие сотрудники «Радио Свободы», и некоторые приглашенные музыканты и певцы. Но формально эта пластинка выходила с лейблом Amnesty International. Повторяю, я не могу сейчас сразу сказать навскидку, принимало ли формальное участие «Радио Свобода». Вот, во всяком случае, вот несколько таких пластинок можно назвать. Кроме того, были песенки Галины Рудник, нашего продюсера, Галина Гончаренко, она урожденная. Это были маленькие сорокопятки. И кто там административно стоял или коммерчески стоял за этим, мне тоже трудно сказать. Но это все имеет, так или иначе, отношение к сотрудникам, штатным сотрудникам «Радио Свобода», да.
Но из вашего ответа я могу заключить, что джазовая пластинка была всего лишь одна. Это была джазовая пластинка, на которой, повторяю, были записаны, в частности, пьесы Геннадия Львовича Гольштейна. Кстати, сам Геннадий Львович Гольштейн, насколько я понимаю, эту пластинку увидел много-много лет спустя. Но Геннадий Львович Гольштейн, сколько я помню, российский или советский джаз всегда считался одним из мэтров. По крайней мере, вот на моей памяти его фамилию всегда произносили с определенным пиететом. Это был такой мэтр ленинградского джаза. Большую известность получил квартет Геннадия Гольштейна и Константина Носова. Квартет, который иногда разрастался до квинтета, иногда в нем даже принимал участие шестой какой-нибудь приглашенный музыкант. Бывало по-разному, особенно если это были концертные выступления или фестивальные выступления. В свое время, в 1967 году, в Москве прошел джазовый фестиваль. Он назывался «Четвертый московский фестиваль молодежных ансамблей». Потом уже, когда выяснилось, что, в общем, ничего особенно страшного нет, появилось название «Московский фестиваль молодежных джазовых ансамблей». Было добавлено слово «джазовых». Ничего страшного не произошло. Фирма «Мелодия» выпустила 4 пластинки по результатам этого фестиваля. И на одной из пластинок как раз и был записан коллектив, который возглавляли Геннадий Гольштейн и Константин Носов. Если я не ошибаюсь, он назывался тогда «Квартетом» на обложке пластинки, хотя в записи принимало участие 6 музыкантов. Геннадий Гольштейн на альтсаксофоне, Константин Носов на трубе, Давид Голощекин на фортепиано, Виктор Смирнов на контрабасе и Станислав Стрельцов на ударных. Середина 60-х годов и московские фестивали – это было время увлечения народным творчеством и соединением джазовых идей, джазовых мелодий и мелодий фольклора или около фольклора. Если посмотреть даже на пластинки, выпущенные мелодии по результатам этого фестиваля, то там можно увидеть такие названия, как «Вариации на тему азербайджанского мугама», «Ночь на Плещеевом озере», «Русская плясовая», «Хороши вечера на Аби», «Скоморохи» и тому подобное. Точно так же квартет, я по-прежнему буду называть его квартетом, Гольштейна-Носова записал пьесу под названием «На заваленке». К сожалению, запись, которую мы сейчас услышим, взята с пластинки. Эти записи, как и все остальные практически фестивальные записи, сделанные в 60-х и 70-х годов, не переиздавались на компакт-дисках. Надеюсь, тем не менее, что качество перезаписи устроит наших слушателей, устроит вас, Иван. А я хочу вот именно в честь того, что недавно прошло 80-летие Геннадия Гольштейна, хочу сделать так, чтобы вот эта мелодия, эта наша короткая джазовая программа послужила ему, если не подарком к 80-летию, но, по крайней мере, напоминанием того, что у него сохранилось очень много поклонников и любителей его творчества. Квартет Геннадия Гольштейна и Константина Носова, пьеса «На заваленке», исполненная и записанная в 67-м году на 4-м Московском фестивале молодежных джазовых ансамблей. Thank you. была пьеса «На заваленке», исполненная и записанная квартетом Геннадия Гольштейна и Константина Носова. Москва, 1967 год.
И на этом мы заканчиваем выпуск «C'est la vie» непериодических разговоров с Андреем Гавриловым. Режиссер программы Наталья Аркадьева и мы с Андреем прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.